Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Мы продолжаем. У микрофона Илья Харламов. С нами председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Пользуйтесь, пожалуйста, всеми средствами связи. Смотрите трансляцию этого эфира на Рутюб. Вот тут, кстати, пишет слушатель наш. Потом для Европы станет привилегией возврат к сотрудничеству с Россией. Ну, это просто оценочное суждение. Я уж его зачитаю в эфире, чтобы настроение в обществе как-то проецировать. Андрей Александрович, ну скажите, пожалуйста, вот любопытная история в Нью-Джерси. Вот это компания Kyocera японская, которая имеет дочку в России, головной офис. Она вот попала под действие закона штата, который ограничивал ее доступ к инвестициям, к субсидиям разных из-за именно этих связей этой дочки. И адвокатам, насколько я понимаю, удалось доказать, что штат лезет в федеральные дела, что называется, конституцию нарушает и занимается регулированием в том числе и внешней деятельности, внешней торговой. Вот насколько все-таки это может стать прецедентом и бывают ли такие примеры другие в США, когда штаты превышают свои полномочия, как в данном случае?
Ну, здесь, знаете, здесь не то, чтобы интересно то, что штаты превышают свои полномочия, они там разберутся со своими полномочиями. Федеральное правительство ведет себя еще более грубо в этом плане, если говорить о введении санкций против России, там, физических или юридических лиц. Интересно то, что, по сути, ведь если посмотреть на корень вопроса, то он очень простой. Эти санкции начинают наносить удар, по сути дела, американским компаниям. Это же американские компании, которые находятся в Соединенных Штатах, работают там и имеют опосредованно связь с Россией, поскольку их материнская компания работает с российскими партнерами. Да? Это, что называется, санкции, которые бьют по своей собственной экономики. В этом причина, почему было приостановлено исполнение санкций в отношении таких компаний в Соединенных Штатах. Это просто в очередной раз подтверждает тезис, о котором давно говорит и президент, и наш МИД, да и правительство, что санкции – это обоюдоострая вещь. Когда они вводят санкции против России, под эти санкции подпадают многие субъекты экономической деятельности, в том числе американские, европейские, они несут убытки, они недополучают прибыль, и это ударяет по их экономической эффективности. Это вот один из таких примеров. Посмотрим, чем это разрешится, интересно. Да? Это даже интересно не с точки зрения там, спора о компетенции между федерацией и штатами. А, по сути, все-таки, будут ли американцы ограничивать собственные компании? Мы видим, что они ведь ведут себя очень аккуратно в этом плане, да? Они готовы вводить санкции против кого угодно, против тех же самых Соединенных Штатов, но только не против американских компаний. Американские-то компании как раз в этой ситуации зачастую получают поддержку, когда европейских контрагентов России санкционируют всячески, на их место зачастую приходят американцы в Европе, да, и начинают работать там. Посмотрим. Я рассматриваю, честно говоря, как частный случай. Но вы правы в том, что интересно посмотреть, станет ли это каким-то прецедентом и будут ли еще подобного рода примеры в ближайшие месяцы.
Ну да, явно есть и другие компании в США, которые имеют опосредованные партнерские связи с российским бизнесом. Это уж очевидно. Ну вот теперь к Армении. Много с ней связано, но не приехали представители на только что прошедший саммит ОДКБ в Минске, представители Еревана. Значит, помимо этого, вот узнаем мы, что реформирование армии началось в Армении. Во всяком случае, об этом Никол Пашинян заявляет, премьер по швейцарскому образцу. Министр обороны говорит, что продолжится сотрудничество с США. И при этом тот же Пашинян обвинил Россию в том, что она, значит, задерживает поставки вооружений. Вот как вы считаете, все-таки Армения, она уже выбрала, ну, в лице Пашиняна и нынешней верхушки какую-то траекторию движения? Или пока она еще на перепутье стоит?
Ну, у Пашиняна-то никакого перепутья нет. Пашинян выбрал свою траекторию движения еще тогда, когда он устраивал этот бунт, эти митинги на площадях, когда он шел к посту премьер-министра, он шел с одной целью – сдвинуть Армению с того курса на установление действительно дружеских, добрососедских, не просто добрососедских, а по-настоящему партнерских отношений с Россией и повернуть ее политику так, как это хочется Европейскому Союзу и, в первую очередь, конечно, Соединенным Штатам. И то, что он какое-то время держался, будучи на посту премьер-министра, ну, скажем так, не все сразу у него получилось, а сейчас у него все больше и больше получается, он не считает больше себя связанным какими-то обязательствами перед Россией и откровенно об этом говорит. Выдвигает совершенно безумные в отношении Российской Федерации заявления. Ну, представьте себе, как вот сейчас выглядит позиция Пашиняна, в частности, да, ну и Армении, поскольку все-таки он сегодня руководит Арменией. То есть, значит, Российская Федерация должна была защищать Карабах военными методами, в то время как сама Армения не готова была защищать Карабах. И Пашинян говорил неоднократно, что ни одного армянского там солдата нет. И мало того, Армения признавала Карабах составной частью Азербайджана. И в этой ситуации России предъявляют претензии все активнее и активнее, что Российская Федерация, оказывается, должна была ввязаться в военный конфликт там, в Карабахе, и защищать Карабах от Азербайджана. Ну, это абсурд, да? Но Армения не признавала независимость Карабаха. Армения признавала то, что Карабах является частью Азербайджана, и в этой ситуации предъявляет претензии России, что Россия не стала защищать Карабах, когда войска Азербайджана начали наводить конституционный порядок на этой территории. Ну, абсурд, но тем не менее это так. Ведь суть претензий, которые сейчас высказывают армянские официальные лица к России, в этом. Оказывается, Россия должна была сама взять на себя ответственность за судьбу Карабаха, ну, в общем-то, при том, что мы признаем официальную государственную границу Республики Азербайджан и понимаем, что это территория Азербайджана в соответствии со всеми международными нормами и в соответствии с позицией самой Армении. Да, давайте это подчеркнем еще раз. Теперь оказывается, что мы недостаточно вооружений поставляем, а армянские официальные лица говорят о том, что вот теперь давайте мы будем обучать армию по швейцарскому образцу. Пашинян не приезжает на саммит ОДКБ, но, мне кажется, курс очевиден. Это курс на разрыв тесных связей с Россией, на подчинение политики Армении интересам Запада. Вот каков курс нынешнего армянского руководства.
Вот вдобавок к этой теме, ну, может быть, прям коротко, еще раз сошлюсь на Пашиняна. Он, кстати, говорит, что поддерживаются дружеские отношения между Арменией и Россией. Тем не менее, Ереван недоволен некоторыми деталями работы российских СМИ на территории республики. Вот с его точки зрения высказывались в этих СМИ оскорбительные слова в адрес руководства Армении. Ну и, в общем, он говорит о том, что некие консультации с Москвой ведутся по этому поводу. Вот Москва нарушает в лице своих СМИ существующие договоренности, но все урегулируем. Вот как вы считаете, консультация позитивно закончится или, в принципе, возможно, какие-то ограничения работы?
Никак они не закончатся. Но российские СМИ или иностранные СМИ, они что, не имеют права критиковать правительство и рассказывать им, говорить о своей оценке действий правительства в той или иной стране? Ну хорошо, а давайте посмотрим, а что происходит в Израиле? Вот как ведут себя СМИ различных государств, европейских, Соединенные Штаты. Они же рассказывают о разных вещах. Они многие критикуют правительство Израиля. Да, кто-то критикует, конечно, и жестко критикует, справедливо критикует Хамас, потому что все началось с совершенно ужасающей террористической атаки на Израиль. Это тоже нужно об этом помнить. Да? Но в ситуации, когда есть конфликт, конечно, очень многие, в том числе и средства массовой информации, они высказывают там крайне иногда радикальные даже точки зрения, да, но это нормально в ситуации конфликта. А давайте вспомним, с чего начинала так любимая нынешним армянским руководством Франция, да? Ведь Франция тоже была одной из первых государств, которая, по сути дела, начала ограничивать действия, работу российских журналистов во Франции. Переставали давать аккредитацию, по сути дела, сказав, это не журналисты, это пропагандисты. Да, собственно говоря, вы на свои средства массовой информации посмотрите, кто больше занимается распространением пропаганды. Поэтому ничего в этом удивительного нет. Просто Армения по всем направлениям демонстрирует нарастание такой антироссийской истерии откровенной. И в первую очередь, конечно, Это видно во внутренней политике армянской. То, что они говорят для своей собственной аудитории. То, что периодически их дипломаты говорят вовне. Нет, да, это не конфронтация. Это просто по графику так не получилось приехать на ОДКБ. Но своему-то населению они говорят другое. И это тоже освещают, в частности, российские средства массовой информации. Совершенно справедливо освещают, показывают, что реально они говорят населению. Они возлагают на Россию всю ответственность за то, что произошло в Нагорном Карабахе за последнее время. Вот, просто пытаясь снять с себя политическую ответственность за то, что там происходило, снять с себя политическую ответственность за то, что в течение нескольких десятилетий, фактически, занимая территорию Карабаха, Армения не сделала ничего там, не приняла никаких политических решений, не попыталась сама с Азербайджаном начать полноценный диалог, рассчитывая на то, что она может творить там все, что угодно, под прикрытием того, что Россия должна будет защитить эту территорию, если что случись, как говорится, да? Ну, абсурд же.
Давайте, может быть, прокомментируем. Тут есть у нас мнение слушателя. Вопрос такой, может быть, гипотетический, но, тем не менее, по существу. Вот что Александр пишет. А как долго может удерживаться у власти глава страны, который сдал часть территории, где сотни тысяч его граждан стали беженцами, которые стараются уйти от отношений с главным, важнейшим соседом, то есть с Россией? Вот вопрос, как долго Пашинян просидит в премьерском кресле?
Но если он уже окончательно от России отвернется, это будет, опять же, зависеть исключительно от Запада. Столько, сколько они будут его финансировать, столько, сколько они решат, что он может сидеть, он и будет сидеть. У Армении единственная опора для суверенитета Армении сегодня – это Российская Федерация. Потому что мы прекрасно с вами знаем, там ведь не все вопросы с Азербайджаном до сих пор разрешены. Там, с одной стороны, Азербайджан – с другой стороны, Турция. В целом ситуация на Кавказе не очень благоприятная. Грузия, где перманентный политический кризис тоже, да. Армения находится в очень-очень неблагоприятной, скажем так, обстановке с точки зрения того, что происходит по периметру ее границ. Это мягко говоря. А экономика Армении, да, она держится только на том, что Россия закупает огромное количество товаров. Больше никто с Арменией полноценно не торгует. Да и есть ли чем Армении торговать? Вот вопрос. Да? До чего доведена страна? Я был несколько раз в Армении. Это ужасающая нищета. Вообще-то это так. Да? Если вы идете по центральным улицам Еревана и видите более-менее нормальные дома и целые стекла, то это потому, что вы идете по центральной улице. Вы зайдите во двор этих домов, посмотрите, что там происходит. И вы увидите выбитые окна, пустые квартиры. Сколько армян уехало за это время из Армении? Это все очень-очень печально там выглядит, скажем так.
А теперь, да, но тут еще вопрос, почему народ Армении в массе своей молчит? Ну, наверное, этот вопрос адресован народу Армении. Да, не молчат.
Не молчат, это не так. Другое дело, что у каждого народа какой-то, наверное, своя граница для того, сколько люди еще будут терпеть ту ситуацию, которая сейчас складывается. Я не верю в то, что Пашиняну удастся за счет вот такого разворота в сторону Запада как-то улучшить экономическую ситуацию или разрешить на актуальные политические проблемы. Вряд ли.
И свое положение упрочить, может быть, не удастся. Свое личное. Давайте о скифском золоте. Вот, коротко, если слушатели забыли эту историю, еще 10 лет назад оно уехало из крымских музеев, там целая коллекция, огромная раритет, реликвии уехала в Европу, но и так там застряло. В результате длительные судебные процессы были в Нидерландах, и Верховный суд этой страны признал, что надо передать Украине все эти замечательные экспонаты. Ну и вот Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, заявил о том, что может быть, придется обращаться России в Международный суд. Ну, насколько я понимаю, Международный суд ООН. А на ваш взгляд, насколько перспективы такого обращения, ну, позитивно, так, навскидку, что называется?
Ну, я гадать не готов. Я считаю, что нужно... Давайте так. Я считаю, что нужно использовать все существующие механизмы, независимо от того, какой мы можем получить результат. Потому что это очень важно, даже хотя бы потому, что вы увидите ту систему аргументации, к которую будут применять наши оппоненты в этом судебном процессе. Вот вспомните, был же в Международном суде ООН очень интересный судебный процесс. Он касался отторжения Косово от Сербии. Там же нам все прекрасно рассказали, да? Рассказали, что да, имеет право отделиться, потому что, ну и там дальше некая система аргументации есть, что не нужно для этого даже референдум проводить. Давайте вспомним, что в Косово не было референдума никакого.
Парламент.
Там отдельные муниципальные советы голосовали, там и парламента как такового еще не было в Косово, да? Все это нам подробно рассказали. И мы теперь знаем, что, оказывается, отделиться можно, никакой принцип территориальной целостности соблюдать нет необходимости. Соединенные Штаты, представители Великобритании очень подробно выступали, есть их тексты выступлений. Я помню, очень внимательно все это когда-то читал, изучал. А потом случился Крым. Да? И нам сказали, так нет, нельзя же отделиться. Ну как нельзя, вот же есть суд ООН. И единственное, что они могли... И дальше повторение всех тех же самых аргументов, да? Которые были. И был Донбасс потом. Тоже повторение всех тех же самых аргументов, которые были по Косово, но оказалось, что это не работает. А почему это не работает, ситуация с Крымом и с Косово? А потому что это нельзя сравнивать, нам говорят. Мы говорим, а как же так, а почему нельзя сравнивать? Это совершенно другая история, говорят. Мы говорим, в чем другая? Они говорят, да как, ну это же Косово, а это Крым. Мы говорим, ну если так, то тогда международное право вообще невозможно применять. Потому что оно же не пишется для одной конкретной ситуации, для Косово, или вот нормы для Крыма, или вот вам нормы для Донбасса, или еще для какой-то территории. Норма международного права, вообще любая норма права, она как раз отличается от правила какого-то тем, что она обращена к неопределенному кругу лиц. Она рассчитана на неоднократность применения. Да? То есть, да, есть множество ситуаций различных у людей, у государств, у юридических лиц будут разные наименования, разные имена, директора, и обстоятельства будут разные. Но хищение есть хищение. Убийство есть убийство, независимо от того, кого там убили, Иванова, Петрова, Сидорова. Да? Убийство есть убийство, оно так квалифицируется. Да? И международно-правовые нормы, они работают точно так же. И в этом причина нашего конфликта, в некотором смысле, с Соединенными Штатами и с их партнерами, потому что они считают, что применять международное право нужно избирательно. Что в одном случае эти нормы применяются к Косово, а в другом случае не применяются к Крыму. А почему не применяются? А этот вопрос даже нельзя задавать. Да? В чем особенность? Этот вопрос даже нельзя задавать. Почему не применяется? Это сразу считается выходом за пределы правил. Вы по правилам должны вести с нами диалог. Когда вы приводите примеры и параллели проводите с Косово, с Крымом и с Донбассом, это не по правилам ведения диалога. Нельзя это сравнивать. Почему? Потому что это другое. Да? Вот ведь в чем особенность. Поэтому да, нужно идти и доказывать, и слушать аргументацию, которую вам скажут. Это нам пригодится, поверьте. Это нам пригодится еще, возможно, что неоднократно. Я думаю, что, если вы мой прогноз спрашиваете, я думаю, что ничем хорошим для Российской Федерации это не закончится. Скифское золото никто не отдаст Российской Федерации, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Пока мы не поймаем их на чем-нибудь, это не станет предметом торга, да, предметом какого-то обмена возможного. А так я поддерживаю позицию, которая состоит в том, что нужно пройти все юридические этапы борьбы, абсолютно все, использовать все имеющиеся в твоем распоряжении ресурсы. Международный суд, так международный суд, Гаага, так Гаага, неважно.
Весь инструментарий. Хорошо, теперь к таким внутренним, внутриполитическим, что ли, делам. Хотя, в общем, тут, наверное, не о политике, скорее, а о том, как организованы выборы. Вы в парламентской газете пишете о том, что на высоком уровне организация выборов, но, тем не менее, прекращать работу по совершенствованию процесса избирательного не нужно. Вот не могли бы пояснить, в каких сегментах должно это совершенствование идти, в чем заключаться?
Совершенствование идет всегда в одних сегментах. Мы должны каждый раз добиваться того, чтобы у наших граждан, у участников избирательного процесса, у избирателей, у кандидатов, у наблюдателей доверие к результатам выборов повышалось. Вот эта работа ведется парламентом постоянно. У нас есть поддержка со стороны президента, безусловная поддержка в этой работе, потому что доверие к институту, к самому выборов – это важнейшая составляющая суверенного государства. Потому что власть принадлежит народу, и то, как народ реализует свои властные полномочия, это мы в первую очередь, конечно же, видим на выборах. Это очень важно. Мы работаем с ЦИК каждый год. Обращаю внимание, что каждый год по итогам единого дня голосования мы анализируем практику применения норм избирательного законодательства и что-то поправляем. Вот сейчас уже вступили в силу те положения закона, которые будут регулировать прохождение выборов президента Российской Федерации в 2024 году. Там уже никаких изменений не будет. Избирательное законодательство, кстати, у нас очень стабильно, да? Даже те поправки, которые мы небольшие вот приняли осенью, которые касаются там работы наблюдателей или там средств массовой информации, касаются особенностей проведения голосования с целью обеспечения безопасности в наших четырех новых регионах. Это все уже сделано, да? И здесь никаких изменений не будет. Я уверен, что у нас будет нормальный, понятный, прозрачный избирательный процесс и результат, который будет пользоваться доверием граждан. Вот об этом, собственно говоря, я написал и считаю, что мы, как парламент, обязаны просто постоянно совершенствовать законодательство о выборах для того, чтобы люди доверяли выборам, доверяли результату и как можно больше людей каждый раз приходили к избирательным участкам или использовали свой гаджет там, где возможно провести электронное голосование.
Несколько минут у нас осталось. Ну, давайте тоже о такой живой теме. Александр Бастрыкин на днях на конференции Минюста заявил, что в Конституцию России было бы хорошо включить и прописать государственную идеологию. У вас в вашем телеграм-канале есть несколько пояснений на этот счет. В частности, вы говорите о том, что Конституция – акт прямого действия. Если будет общественный запрос, то она подлежит изменению. Вот давайте про идеологию, про многообразие идеологии в Конституции тоже несколько слов важных скажем.
Ну, я могу только повторить то, что я написал. Я как раз специально там отдельно такими краткими достаточно постами постарался, чтобы это не был такой длинный сложный текст, разбить эту мысль на несколько простых положений. Конституция не отрицает идеологию. Идеология – это очень важная вещь. Ни одно государство не может развиваться без какой-то идеологии, без идей, во имя которой люди живут, создают семьи, во имя каких-то ценностей, традиций, во имя того, что человек ставит для себя в качестве ну, какого-то такого идеала, да, духовно-нравственного идеала, то, ради чего мы растим детей, то, ради чего мы их воспитываем. Это все части идеологии. Я привел несколько примеров того, как многие конституционные положения отражают этот идеологический подход, содержат вот эту вот идеологическую основу. Да? Это нужно понимать. Никто не выступает против идеологии. Положение Конституции, которое говорит о том, что не может быть государственной идеологии, оно направлено на одно. Не может быть монополии какой-то политической партии на истину. Потому что Конституция поддерживает политическое и идеологическое многообразие. То есть мы должны, политики, политические партии, крупнейшие общественные организации – объяснять людям то, какие цели мы перед собой ставим, и стараться увлечь людей этими целями, и в рамках нормальной конкурентной политической борьбы вырабатывать то, что будет консолидировать людей, то, что людей будет в первую очередь объединять для того, чтобы государство могло жить, нормально развиваться, для того, чтобы мы могли идти вперед. Ну а если у нас есть какая-то, в кавычках, государственная идеология, то это суверенитет. И президент об этом несколько раз говорил. Только суверенное государство может нормально, полноценно развиваться и обеспечивать права своих граждан.
Спасибо вам, Андрей Александрович. Мы общались с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишесом. У микрофона работал Илья Харламов.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.